сегодня продолжаем нашу короткую серию о сообществе веры, о церкви, как собрании людей, которые объединены одной верой. Мы начали эту тему в прошлое воскресенье, говорили достаточно подробно о том, что вера соединяет нас с единым основанием, которым является наш Господь Иисус Христос, Его Евангелие и все то, что Он сделал для нас на Голгофском кресте. Сегодня мы поговорим о второй части этой темы. Мы будем сегодня говорить о том, что церковь объединена единой жизнью, жизнью, которая исходит от Бога, которая рождена была в Нем и передана нам через Иисуса Христа и посредством Духа Святого. Каждый из нас имеет эту жизнь. Это чрезвычайно важный и очень интересный вопрос. Дело в том, что когда люди имеют общую жизнь или общность в жизни, то эта общность в чем-то обязательно должна выражаться. У нас что-то должно быть общее. Есть люди, которые объединяются по национальным признакам, есть люди, которые объединяются по интересам. У них общие интересы, и это их держит близко, рядом. Они могут понимать друг друга. У них есть что-то, что одинаково важно как для одного, так и для другого, и для всех остальных. И поэтому люди могут быть вместе. Так вот, в прошлый раз мы достаточно подробно говорили о том, что Церковь Иисуса Христа, она объединена не потому, что у нас общие интересы, и не потому, что у нас общая национальность. Церковь Иисуса Христа, она объединена, потому что у нас есть вера. Общая вера, вера, которая и делает нас единым целым. Так вот, для того, чтобы нам ощущать это на практике, ощущать единение в Иисусе Христе, единство веры, для этого, вполне естественно, нам нужна вера. И нам не просто нужна вера, нам нужен прогресс, она нужна ощутимо. Эта вера должна в действительности регулировать нашу жизнь, она должна играть доминирующую роль в нашей жизни. Каждый христианин, и я думаю, что каждый присутствующий здесь или подавляющее большинство присутствующих здесь, верующие люди, есть среди нас те, кто еще не отдал свое сердце Христу, поэтому это не касается их. Но если вы верующий человек, то у вас обязательно есть это единение, но вы можете не всегда его чувствовать. Вы не всегда будете ощущать это единение с телом Иисуса Христа. И причина этого заключается в одном. Причина в недостатке нашего прогресса в вере. Причина в недостатке того, чтобы мы могли возрастать, чтобы вера укреплялась в нас, чтобы вера становилась сильнее в нас, чтобы вера в действительности определяла общую тональность нашей жизни. По причине недостатка веры, я имею в виду недостатка прогресса в вере, очень часто в христианской среде вы можете обнаружить непонимание, можете обнаружить противостояние, можете обнаружить конфликты, разделение, фракционность разная. Причина этого в том, что есть верующие люди, которые знают Господа, они спасены Христом, но прогресс в вере у них недостаточный. Апостол Павел об этом говорит в первом послании к Коринфянам, в 3 главе. Он называет этих людей плотскими, то есть они управляются своими плотскими желаниями, устремлениями, оценками, реакциями, вместо того, чтобы управляться верой, чтобы их жизнь контролировалась верой. По этой причине на уровне вот этих плотских измерений и происходит часто нарушение единства. Именно это и старался предупредить апостол Павел, когда он обращался к церкви, которая находилась тогда в Ефесе, со следующими словами. Давайте мы прочитаем эти стихи. 4 глава послания к Ефесянам мы читаем с 1 стиха. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Я хочу обратить ваше внимание на несколько очень важных штрихов. Перед тем, как мы коснемся нашей темы сегодня подробнее, несколько очень важных штрихов. Посмотрите, он говорит, призывает поступать достойно звания, и дальше говорит, что вот эта жизнь, это отношение достойно звания, оно включает в себе смирение, кротость, долготерпение и снисхождение друг к другу, которое продиктовано любовью. И дальше говорит о единстве Духа, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Мы уже говорили в прошлый раз подробно о том, что это единство Духа не создается, а сохраняется. Оно уже есть. Мы его не создаем, мы не делаем единство. Почему? Потому что если мы будем делать, тогда мы делаем на каком-то другом основании. И он перечисляет основания. Он говорит, одно тело и один Дух. И как вы призваны к одной надежде, один Господь, и одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех нас. Но я хочу попросить вас, посмотрите, пожалуйста, вместе со мной на несколько стихов, которые позже написаны. Их нет здесь у меня в PowerPoint. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях. 4 глава, мы закончили на 6 стихе. И посмотрите, пожалуйста, с 11 стиха и дальше. Он говорит о том, как церковь функционирует. Мы еще обратимся к этим словам в следующей проповеди, но я немножко хочу забежать наперед. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры. То есть, заметьте, он говорит о том, что цель служения церкви выражается в том, чтобы помочь каждому человеку вырасти в вере и прийти в это единство, которое определено верою. Не какое-то другое единство. То есть это прогресс жизни церкви. То есть если вы хотите измерить эффективность служения одной или другой церкви, вы можете измерить ее, обратив внимание на единство, которое построено на вере. Есть церкви, которые объединяются по другим признакам. Я уже говорил, это может быть национальный признак, церковь вот такой-то нации. Вот. Есть церкви, которые объединяются на методиках, церковь современная. Есть церкви, которые объединяются на своей деятельности, церковь миссионерская. Самые разные формы есть. Так вот, это единство недолгосрочное, недолговечное. Рано или поздно это единство теряет свою способность держать людей вместе. И только единство веры является нашей целью. Наша цель в Церкви Иисуса Христа, наша цель, которая поручена нам Иисусом Христом, нам, служителям и всем нам, заключается в том, чтобы мы снаряжали святых, чтобы мы пришли в единство, которое определяется верою. В прошлой проповеди мы говорили об этой особой роли веры. Давайте мы посмотрим сейчас еще раз на эту схему, которую я вам в прошлый раз представлял. Если мы увидим из всего этого списка 7 раз, где повторяется слово «одно» или «одна» или «один», вера отличается от всего этого, потому что она является коннектором, она является вот этим инструментом, который соединяет нас со всеми остальными элементами, которые или факторами, определяющими наше спасение. По этой причине мы можем увидеть, что вот здесь вера, конечно же, играет чрезвычайно важную роль. То есть мы объединены в одном теле, одним духом, у нас один Господь, одно крещение, одна надежда, один Бог, и соединяет нас со всеми этими факторами одна вера, и в этом ее особая значимость. От того, насколько сильной будет вера каждого человека, принадлежащего к церкви, напрямую зависит эффективность жизни и служения этой конкретной церкви. Мы сегодня посмотрим на следующую грань этого же списка. Как я уже говорил, что мы в прошлый раз смотрели на основание нашей веры, которым является Господь и крещение, то есть Господь, как источник нашего искупления и крещения, это символ принятия Евангелия, принятия искупления. Сегодня мы посмотрим на жизнь, которая, опять-таки, имеет своим источником Господа, имеет своим источником то, что сделал Он. Вся церковь, она охарактеризована сверхъестественной Божией жизнью, которая и позволяет нам ощущать наше реальное единство во Христе. Друзья мои, я еще раз повторю, вы можете себя проверить, тогда, когда вы не ощущаете единство с другими братьями и сестрами, это означает, что в данной точке ваше ощущение жизни Иисуса Христа, которое общее у вас, слабее, чем ощущение того или иного недостатка ближних ваших, с которыми вы соприкасаетесь. Начинается эта жизнь со сверхъестественного погружения в новую среду. Я назвал ее «среда жизни веры». Это среда, в которой новая жизнь действует. В первом послании к Коринфянам есть очень интересное описание процесса обращения человека к Богу, спасения души. Прежде всего, апостол говорит, что обращение любого человека является результатом действия Святого Духа. То есть в любом случае, вот мы будем в среду здесь свидетелями или будем видеть, как новые души, которые познали Иисуса Христа, будут принимать крещение. И вот каждый из них, они здесь будут по одной единственной причине, потому что Дух Святой однажды коснулся сердца, взял истину, приложил ее к сердцу. Эта истина проросла, и вот выражается в этот плод веры, явен в их жизни. 1 Коринфянам 12 глава 3 стих, здесь написано следующее. «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть никто назвать Иисуса Господом или признать Его своим Господином в жизни, никто этого не может сделать сам по себе. Это возможно только в результате сверхъестественного воздействия Духа Святого на человеческую душу. Это ключевой момент спасения. В другом месте апостол говорит об этом же моменте, но с другой стороны. Посмотрите послание к Ефесянам, 1 глава 13 стих, здесь сказано так. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Заметьте, это тот же самый процесс, о котором мы прочитали 1 Коринфянам 3 глава. Но он здесь раскрывается с другой стороны, и в нем здесь специально подчеркивается вера, роль веры, слово истины, которое является Евангелием, благовестием, благая весть здесь. Услышав слово истины и уверовав в него, и этот процесс, он говорит, вот это и есть вот это запечатление Святым Духом, которое происходит. Но это не все. Возрождая человека свыше, Дух Святой наполняет его собой, и он погружает его невидимым образом в тело Христово. Я еще раз подчеркну, дорогой друг, если ты верующий человек, если вы спасенная душа, если вы имеете вечную жизнь во Христе, вы соединены сверхъестественным образом Божией жизнью со всеми остальными братьями и сестрами. Как я уже сказал, мы часто это можем не осознавать. Очень часто по причине того, что вера наша не контролирует нашу жизнь в достаточной степени, какие-то другие факторы сильнее. Кто-то не такой, как мы, а не такой, он ошибается, у него проблемы. Но если и у нас тоже проблемы, мы точно так же не такие для других. Но если мы верующие люди, если вы верующий человек, он или она верующий человек, мы соединены в единое целое. Мы объединены этой жизнью. Посмотрите, 1 Коринфянам 12 глава, мы читаем 12 и 13 стихи, где это объясняется. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело», крестились, погрузились в одно тело. «Иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Заметьте, апостол приводит две пары очень широко или далеко противостоящих друг от друга качеств. Он говорит, иудеи и еллины. Вы знаете, что иудеи и еллины, они культурно и религиозно были очень разными. И по своим традициям иудеи избегали еленов, не могли есть с ними и так далее. Самые разные формы разделения друг с другом. Или же он говорит «рабы и свободные». Рабы – это низший класс общества. Свободные – это люди, которые более высокое положение занимают в обществе. Вы сюда можете добавить целый ваш собственный список. Вспомните самые разные отличия, которые у вас есть. Современные и отсталые. Образованные и необразованные, неграмотные. Крутые и простяки. Самые разные вещи вы можете здесь, а мы все есть такие, и крутые, и простяки, и образованные, и необразованные, все здесь в одном теле. Он говорит, иудеи или елены, крутые или простяки, все напоены одним духом. Он говорит о том, что это единая связь, если верующий человек, если вы рождены свыше, нет другого духа, нет духа для образованных, и для безграмотных. Другого нет, есть только одно тело и один Божий Дух. То есть вот это одна жизнь. Когда Дух Святой наполняет собой сердце человека, он несет свою жизнь в его личность. И вот чем сильнее наша вера, тем больше мы будем ощущать эту жизнь. Вот это и есть среда Божьей, сверхъестественной жизни. Как я уже сказал, это не всегда видно между христианами по причине слабого уровня веры, уровня исполнения Духом Святым, уровня покорности Ему. Но по мере развития прогресса в этом отношении, единая жизнь, она всегда будет становиться все более и более очевидной. В другом месте апостол Павел прибегает к другой иллюстрации, когда он говорит о церкви как о храме. Посмотрите, Ефесянам 2 глава, 20 стих, он подчеркивает, что Дух Святой настойчиво работает над нами, чтобы встроить нас в Божий храм. Мы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Я хочу подчеркнуть еще раз, я говорил об этом уже много раз, в русском языке это не совсем ясно видно, в английском это намного яснее видно. In Him you also are being built together. То есть это пассивный залог. То есть речь идет о том, что Дух Святой воздействует на нас, и Он встраивает нас. Это Он действует. Апостол хочет подчеркнуть, что вся наша христианская жизнь, она выражается или фокусируется на том, что Бог воздействует Духом Святым на мое и на ваше сердце, на твое сердце, дорогой друг. И Он достигает, Он работает над тобой, достигая одну цель. Он хочет наполнить собой вас больше, чтобы вы могли подходить лучше вот в это единство храма. That you could fit together better. То есть вы могли в лучшей степени быть составляющей вот этого храма. Или же в другой иллюстрации тело, часть тела, которая могла бы очень гармонично. Как это происходит? Это происходит, он в третьей главе говорит опять об этом же самом процессе. Это происходит в результате веры. Это не просто деятельность, это не просто мистическое какое-то созерцание. Все сводится к возрастанию в вере и практическому действию веры в моей и вашей жизни. Третья глава, мы читаем 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Мы нуждаемся в этом. Друзья мои, это должно стать нашей главной целью. Это главная цель для служителей. У нас много всяких разных дел. У нас есть программы, у нас есть музыка, у нас есть организационные вопросы, у нас есть здание, у нас есть здесь звуковая аппаратура, у нас есть всякие разные дела административные. Вот сегодня за бюджет голосовали и так далее. Самые разные вопросы. Но, друзья мои, все это второстепенно, третьестепенно. Первостепенно – это верою вселиться Христу в сердца ваши. Ради этого мы здесь, чтобы человек встретился со Христом, и в том, чтобы Христос верою все больше и больше контролировал его или ее сердце. Таким образом, Дух Святой и Церковь, тело Христово, в которое Он погружает нас, они становятся средой, в которой возможна единая жизнь, или в которой есть эта единая жизнь. Мы можем ее осознавать больше или меньше, но эта единая жизнь, она обязательно есть. Теперь давайте посмотрим, как это происходит на практике. В чем вот эта жизнь веры на практике выражается? Мы будем говорить об этом сегодня и в следующее воскресенье. Это будет, в общем, хотя мы будем говорить больше о служении, но это продолжение этого же самого процесса, о котором мы говорим сегодня. Итак, составляющие жизни веры. Я напомню, что сущность веры выражается тремя латинскими терминами. Мы говорили об этом уже не раз, и в прошлый раз я уже говорил вам, напоминал опять об этом. Это три этих термина – «natitia», «sensus» и «fiducia». И «fiducia» – эти три слова, их можно упрощенно перевести на русский язык следующим образом – «понимание», «принятие» и «доверие». То есть, когда мы говорим о вере, из чего она складывается, сначала мы должны понять. Я вам приводил пример врача. Если вы чем-то заболели, вам нужно понять, что вы болен, первое. Второе, вам нужно понять, что есть врач, который может вас вылечить. Второе, вам нужно понять то, что, или принять, согласиться, что это действительно так. Этот врач действительно способен, авторитетен. Вы узнали сначала первое, вы поняли. Второе, вы приняли этот, вы согласились внутри. И третье, доверие. Вы должны доверить ему свою жизнь, пойти и сказать, слушай, я больной, вылечи меня. И принимать те лекарства или те процессы, которые он предпишет. Вот это процесс, в котором мы пользуемся все время. Это же самое происходит с верой спасающей. Нам нужно понять, что мы грешны. Нам нужно понять, что Христос умер на кресте за нас. Нам нужно принять и согласиться с тем, что этой жертвы достаточно, чтобы решить проблему нашего греха. И третье, нам нужно довериться, то есть практически прийти и сказать, Господи, я грешен, возьми и прости меня, исцели, измени мою душу. Это очень важно помнить. Почему? Потому что иначе мы не понимаем, от нас ускользает практическая значимость веры, практическое значение. Что это такое, когда мы говорим «веруй» или «веруйте» или «я верую»? Всякая истина, которая доносится нам посредством Священного Писания, при действии Святого Духа, она должна быть в нашем сердце понята, принята, и мы должны довериться ей. То есть речь идет не только о первоначальном обращении к Богу, но и о духовном росте, о росте в вере. Тип веры всегда один. Это не то, что вера лучше станет или вера качественнее станет. Тип веры всегда один. Она только все больше и больше сферы охватывает. То есть в каждой другой сфере нам нужно понять, что Бог говорит, понять Его истину. Нам нужно принять и согласиться, это действительно так. И нам нужно практически доверить себя этой истине и действовать в соответствии с этим. Вот таким образом и растет жизнь веры, таким образом и выражается в нашей жизни эта жизнь веры. Когда мы говорим о этом процессе, я бы хотел в нем отметить четыре особенных или более ярко выраженных ступени. Как это происходит? Когда мы говорим о жизни веры, мы говорим о составляющих, из чего состоит жизнь веры, чтобы мы могли понимать. Самая первая ступень, я ее назвал зависимость от Бога, или же вы можете назвать еще нужда в Боге. Самое первое, нам нужно понять, что мы все абсолютно критично нуждаемся в Боге. То есть у нас нет другого варианта жизни. Если вы помните, когда-то апостол Павел проповедовал в Афинах, его позвали в Ареопаг, где собрались философы, и он представлял им основание веры. Самой первой точкой, о которой он говорил, было следующее. Посмотрите, 17 глава Деяния апостолов, 24 стих. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога». Самое первое, что говорит здесь апостол, самое первое, что нужно знать каждому, самое первое, что нужно помнить всякому верующему, и, как я сказал, нужно понять всякому неверующему изначально. Самое первое, нужно понять, что Бог абсолютно не зависит от нас. Он не зависит от нашей идеологии, он не зависит от того, как мы посчитаем, это правильно, это неправильно. Он сотворил мир, и этот мир, он не зависит от того, что мы решим, как он должен функционировать. Наоборот, Бог определил законы математики, законы астрономии, законы химии, физики. Он определил. Это не академия наук определила. Это не умы людей, которые собрались вместе и решили, а сколько будет дважды два? Ну давайте решим, пусть будет четыре дважды два. Это не люди определяют. Люди живут, и они никак не могут сделать из дважды два четыре с половиной. Почему? Потому что Бог – законодатель. Бог совершенно не зависит от людей. И Он создал вселенную. А вот люди-то, вот вы конкретно, зависите от Него полностью. Каждым сердцебиением, каждым вздохом. Вот прямо сейчас в вашем теле происходит несколько тысяч химических реакций. И если эти химические реакции чуть-чуть нарушаются, вы чувствуете себя плохо. Вы болеете, а некоторые умирают. Почему? Потому что всего лишь навсего чуть-чуть сбивается процесс. Мы, конечно, думаем, о, врачи уже разобрались, что это за процесс. Ну, во-первых, не разобрались. Чем больше я знаком с врачами, с хорошими врачами, тем больше они мне говорят: Алексей Алексеевич, вы знаете, мы очень мало знаем. Мнение о нас сильно преувеличено. Я это слышал от нескольких хороших специалистов врачей. Они говорят, вот основываясь на том, что мы знаем, вот это должно бы работать так или не так. То есть, во-первых, очень мало врачи знают. Во-вторых, даже тогда, когда они знают, они мало что могут сделать. Причина этого в очень простом. Мы зависим от Бога. Мы зависим от Него каждым нашим дыханием. И вот то, что пастор Виталий сегодня читал перед началом служения из первой главы послания к Колоссянам, помните, там сказано, и все им стоит, все им сотворено, и все им держится вместе. Это самое первое, что нужно понять человеку. Друзья, неверующий человек, почему Библия называет, говорит, сказал безумец в сердце своем, неверующий человек отвергает эту реальность, отвергает очевидный факт, что в действительности, в жизни нашей, Бог не зависит от нас абсолютно, а мы-то зависим от Него полностью. Но это касается не только неверующих. Это касается и верующих людей. И нам, верующим людям, нужно всегда помнить об этом, потому что мы теряем способность или постепенно забываем это. Вот почему апостол продолжает, и в этой же своей проповеди он говорит в 30 стихе: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям, всем повсюду покаяться». Дальше говорит: «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную». То есть он говорит, это не просто так, у тебя свое мнение есть. Он говорит, если человек, отрицая реальность, входит в противоречие с Творцом вселенной, однажды ему придется предстать на суд. И уже день назначен, в котором праведно он будет судить вселенную. Друзья мои, вера начинается с признания своей беспомощности. Неверующему нужно изначально признать, что без Бога он ничего не может, что он безнадежно погиб. В этом ключ, начальная точка покаяния, без нее нет спасения и без нее нет настоящей жизни. Как я уже сказал, это касается не только неверующих, это касается и тех людей, которые уверовали, Но, к сожалению, мы склонны забывать о своей абсолютно полной зависимости от Бога. Помните, Иисус говорил об этом, когда Он рассказал историю о фарисее и мытаре? Пришли два человека в храм помолиться, оба верующие. Оба пришли к Богу Израиля. Они знают этого Бога. Помните, один молился, перечисляя свои достоинства. А второй, он видел себя грешным. Он понимал, что у него вообще нет основания, на чем просить Бога. И поэтому он говорит: «Господи, будь милостив ко мне, грешник». И вот после этого всего Иисус говорит: «Вот этот, указывая на мытаря, он пошел в дом свой оправдан, нежели тот, а не тот». Разница между одним и другим одна. Мытарь понимал свою беспомощность. Он понимал свою нужду. Фарисей, он перечисляет целый список всех своих духовных достижений, но он, фокусируясь на этих достижениях, абсолютно бездейственно, его присутствие в храме бесполезно. Потому что к Богу прийти можно только тогда, когда ты ощущаешь свою нужду. Прийти к Богу со своим собственным достоинством невозможно. Прийти к Богу с утверждением себя не работает. Это не только изначальный путь, изначальная точка, начало пути. Это и весь путь, христиане. Вы будете расти в вашей вере или не сможете расти на основании того, насколько каждый Божий день вы будете ощущать свою нужду и свою зависимость, свою нужду в Боге, свою зависимость от Него. Неверие всегда самоуверенно, вера всегда стоит на коленях. Она всегда остро понимает свою абсолютную нужду в Боге и полную беспомощность без Бога. Нам нужно признавать себя нуждающимися, чтобы бежать к Нему. Помните, как это было в жизни блудного сына? Точно так же. Написано, одна точка, пришедший в себя, он вспомнил, в доме отца моего. Там даже наемники избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. То есть нужна была эта точка, в которой он понял, что он беспомощный. До этого момента что он пытался делать? Прорвемся, как-нибудь прорвемся. Не прорветесь, дорогие мои, не прорветесь, абсолютно точно. Вот почему для взращивания или тренировки веры Богу необходимо прежде всего лишать нас привычной самоуверенности. Как он это делает? Он опоры выбивает из-под нас. Вот те точки, на которые мы привыкли опираться, те точки, которые служат утверждением нашей значимости, он потихонечку, хорошо, что не все сразу, иначе был бы большой взрыв, он потихонечку уберет одну, и нам не на что опереться, и мы обращаемся: «Господи, только Ты наша опора». Это в этой точке, хотя еще в других мы продолжаем еще стоять на своих собственных каких-то опорах. К сожалению, теряя эти точки опоры, многие люди, вместо того, чтобы смириться перед Богом и искать помощи от Него, к сожалению, ожесточают свое сердце против Него. Это, конечно же, удаляет их от Бога, не укрепляя их жизнь, не укрепляя их веру. То есть вера всегда осознает, что Бог делает возможным в нашей жизни абсолютно все. Наше дыхание, биение сердца, разум, здоровье в той степени, которой оно есть, способность работать, обеспечивать себя, экономические возможности в стране, круг друзей, семья, церковь. Неверие принимает это за само собой разумеющееся, и неверие требует еще больше. Всегда претендует на большее. Вот почему вера всегда будет вести нас к большей зависимости от Бога и к большей благодарности Ему, тогда как неверие, оно всегда будет источником ропота, бунта и разных проблем. Итак, признавая, что вера состоит из понимания, принятия и доверия, нам нужно понять, что все мы зависимы от Бога, признать это или принять это и довериться Ему. Я хочу каждый из этих элементов теперь разложить, чтобы нам было это яснее. То есть, когда мы говорим о том, чтобы доверить или поверить в то, что мы зависимы от Бога, первое, что это значит, это понять это, понять, что говорит Библия. Второе, принять или согласиться с этим. Мы можем понимать иногда, но не соглашаться внутри. Нам кажется, это не авторитетно, недостаточно убедительно. Так вот, когда происходит принятие, и это еще не все, и когда потом доверие, то есть практическое функционирование, исходящее из этого постулата, из этой истины, вот тогда мы имеем первую ступень веры. Причем эта первая ступень веры, она постоянно продолжается. Как я уже сказал, это не только когда человек пришел к Богу, изначально обратившись к Нему. Это с каждым новым уровнем. Вы сталкиваетесь с новой проблемой. Вам нужно Божье Слово, которое освещает эту проблему. Вам нужно ее понять. Вам нужно его принять. Вам нужно довериться. Заметьте, мы, как служители, мы можем помочь вам только с первым. Мы можем помочь понять. Мы можем открыть слово, мы можем объяснить, мы можем схему нарисовать, как я сейчас делаю. А вот принять и довериться мы уже не можем сделать. Это только то, что происходит в вашем сердце, между вами и Святым Духом. Но это и есть вера, это и есть процесс, о котором мы говорим. Таким образом, люди, которые опираются на любую форму самоуверенности, им очень трудно иметь общность между собой. Почему? Потому что один опирается на свою значимость, я вот такой очень талантливый и способный, а другой на свою значимость, а я из благородного рода. Этим людям, конечно же, трудно будет иметь общность. И теперь посмотрите, когда и один, и другой становятся на коленях у креста, и в этом случае и из благородного рода, и талантливый, они все нуждающиеся. Я очень хорошо помню книгу Солженицына. У него есть такая книга «Раковый корпус». И вот он пишет там о людях, которые он пишет о онкологическом отделении, где-то там очень далеко. Вот, больница, захолустье, онкологическое отделение, люди болеют раком, все люди умирают, все люди вот-вот умрут. И вот он описывает, там лежат колхозники, студенты и генералы, и партийные деятели. Все в одном ряду выстроились, все только ждут своей очереди. Друзья, когда мы соприкасаемся с вечностью, нация и положение в обществе, и каким бы добродетельным вы человеком ни были, не играет никакой роли. Играет всю роль, играет только крест Голгофский. Вот почему мы говорим сегодня о практической вере. Итак, церковь – это сообщество людей, объединенных пониманием своей нужды и полной зависимости от Бога. То есть, когда мы говорим о церкви, церковь – это сообщество людей, которое объединено не типом песен, которые мы поем, не чем-то другим. Мы можем песни петь, которые большинству нравятся, а кому-то будет не нравиться. Но мы объединены не этим. Мы объединены здесь пониманием своей нужды и полной зависимости от Бога. Второе, я боюсь, я не успею закончить все четыре. Вторая составляющая веры, еще одна, чрезвычайно важная, это наличие доступа к Богу через Христа. То, что человек понимает себя нуждающимся, это очень важно и очень хорошо, но это не имеет никакого смысла без второй очень важной составляющей. Дело в том, что христианская вера, вера спасающая, выражается в том, что мы имеем доступ к Богу, который стал возможным через Иисуса Христа и Его Голгофскую жертву. Ефесянам 2:18. Потому что через Него, через Христа, и те, и другие, он говорит о язычниках и иудеях, и те, и другие собрались вот здесь через Него. В Нем, в кресте они соединились. И те, и другие имеем доступ к Богу, имеем доступ к Отцу в одном духе. Об этом же ясно говорит сам Иисус Христос, Иоанна 14:6. Иисус сказал ему: «Я есть путь истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В другом месте апостол Павел подчеркивает, что Бог примиряет с собой людей, освобождая их от вины, греха и преступлений через Иисуса Христа. 2 Коринфянам 5:18. «Все же от Бога, Христом и Иисусом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собой мир». Друзья, одна из наибольших ценностей христианства заключается в том, что через Христа мы имеем доступ к Богу. Вот к тому, который изгнал когда-то людей из рая. И который поставил ангела с мечом, и который не пускает, делает это невозможным, но приходит Иисус. Приходит Иисус, и на Голгофском кресте Он сделал нас для Бога своими. Мы были врагами, Но он на Голгофском кресте делает нас своими. Искупление, совершенное Христом, оно дает нам основание для дерзновения и уверенности. Евреям 10 глава 19 стих. «Итак, братья мои, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, то есть к Богу входить, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем и полной верой». То есть Он призывает, Он обращается ко всем нам, Он говорит, если вы спасенный человек, дверь к Богу открыта, идите туда. Идите туда во святилище, идите к Богу. В другой главе этого же послания Он описывает немножечко яснее, или с другой стороны представляет эту грань. 4 глава. 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Заметьте, вот это и есть жизнь веры. Жизнь веры заключается не только в том, что человек... Верующий в Иисуса Христа знает, что его грехи прощены, и он будет иметь вечность в раю, а не в аду. Не только в этом. Жизнь веры, она выражается в том, что верующий человек, понимая, что Христос его простил и принял, понимая, что он теперь свой для Бога, он идет к Богу. Он идет к Богу со своими нуждами. Он идет к Богу, здесь написано, посмотрите, с дерзновением, чтобы получить от Бога милость и получить благодать для благовременной, то есть у Него есть свое точное время, когда дать нам помощь. Таким образом, будучи объединены общей нуждой и зависимостью от Бога, верующие люди объединены еще и крестом, искупительной жертвой Иисуса Христа, которая стала их спасением. Итак, вторая составляющая спасающей веры выражается следующим образом. Как мы уже говорили, доступ к Богу через Иисуса Христа. Мы должны это понять, мы должны это принять, и мы должны довериться, практически довериться и пойти к Иисусу Христу, и учиться жить, ходя за Ним. По-другому это можно выразить еще следующим образом. Посмотрите, мы говорили о людях, которые признают свою нужду, вот они находятся здесь, и они веруют через Голгофский крест. Голгофский крест – открывает нам дверь, открывает путь к Богу, открывает путь к Творцу и Создателю неба и земли. Кстати, до Иисуса Христа, в Ветхом Завете, до того, до Голгофы, люди также могли приходить к Богу. Но помните, как они это делали? Они, во-первых, это делали через первосвященника, который входит во святилище, то есть косвенно, во-первых. Во-вторых, они основывались на обетованиях об Иисусе Христе. Путь один. Христос говорит, я есть путь истинной жизни, другого пути нет. Один только путь. Итак, мы обобщим. Церковь – это сообщество людей, объединенных верою в то, что Иисус открыл нам доступ к Богу и к престолу Его благодати. Третья составляющая. Мы уже говорили о двух. Третья составляющая – Божья сила и любовь. То есть вот когда мы признали свою нужду, первое, потом мы поняли, что Иисус открыл нам доступ к Богу. Второе. Теперь третье, что нам нужно понять, и потом принять, и потом довериться. Это то, что Бог, Он всемогущий. И Бог чрезвычайно любящий. Это чрезвычайно важно. Это то, что касается... В этом есть вера, друзья мои. Вера состоит из вот этих кирпичиков, из этих конкретных составляющих. Понимание своей нужды, понимание роли Иисуса Христа. И теперь мы говорим о понимании, что Бог, к которому мы идем, Он, во-первых, сильнее всего, сильнее всех, Он контролирует все. И, во-вторых, Он любит. Он любящий Бог. Он любит вас. Даже если вас никто не любил. Даже если вы редко ощущаете любовь других на себе, вам нужно понимать, что Бог, к которому вас ведет Иисус, этот Бог вас любит сегодня. Когда мы говорим об этом процессе, вспоминается история с псалмопевцем Давидом, или тогда он был еще юношей. Помните, он приходит в расположение войска израильского, и там Голиаф выходит, и этот Голиаф глумится над народом Божьим. И весь Израиль находится в страхе от того, что происходит. Когда приходит Давид, для Давида эта ситуация показалась немножко странной. Странной было вот что. Странным было вот что. Когда Давид видит эту ситуацию, он смотрит на этого Голиафа, и он хорошо знает, что Бог сильнее. Он говорит, как этот необрезанный филистимлянин поносит воинство живого Бога. Заметьте, он не говорит, поносит воинство таких храбрых, сильных молодцов. Look at that. Посмотрите, какие они храбрые. Посмотрите, одни доспехи у Саула что стоят. Он не так говорит. Он говорит, как этот необрезанный филистимлянин поносит воинство живого Бога. То есть для него ясное понимание, сила у кого? Сила у Бога. И поэтому он говорит, мы не можем проиграть. И он подходит вполне конкретно, и он побеждает. И он отличается тем, что он знал, он понимал, он принял, он доверился Божьей силе в конкретной ситуации жизни. Пророк Исаия когда-то ободрял народ Божий, указывая на эту реальность. 40 глава книги пророка Исаии, 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетов. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе, у него ничего не выбывает. То есть он говорит, все под Божьим контролем. И дальше говорит, как же ты говоришь Иакову, высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у него, у Бога моего. Он говорит, как это может быть? Ваше мышление не соответствует реальности. Поймите, что Бог, который выводит воинство небесное счетом, называет каждую звезду по имени. У него по множеству могущества и великой силы ничего не выбывает. Дальше мы читаем это 28 стих. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу». Заметьте, здесь не сказано, что он сделает так, чтобы вы не утомлялись. Нет, он говорит, будете утомляться, но он дает утомленному силу. И дальше говорит, и изнемогшему дарует крепость, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Друзья, в этом сила верующих людей, вот это и есть вера. Вот это и есть возрастание в вере, которое нужно каждому из нас. Она фокусируется, вера фокусируется на силе и любви Бога, который благодаря Иисусу Христу стал нашим любящим Отцом. Мы можем идти к Нему, мы можем доверять Ему. Апостол Петр пишет, 1 Петра 5:7, «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Иеремия 17:7 подтверждает эту истину. С другой стороны, «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». И подобных текстов вы можете встретить очень много. Итак, третья составляющая жизни веры – это понимание, признание и доверие Божьему могуществу и Его любви. То есть мы понимаем, что Бог нас любит, мы принимаем это, и мы доверяемся, что нужно для того, чтобы это происходило. Вот почему написано «вера от слышания». Почему вера от слышания? Потому что понимание зависит от слышания. Это первый элемент. Нам нужно понимание. Вот почему нам нужно кормить наш разум. We need to feed ourselves. Нам нужно кормить нашу душу правильным пониманием. Но это еще не все. Нам нужно принимать это в каждой конкретной ситуации. Нам нужно доверяться. Вот это и есть третий шаг веры. Молясь о духовном возрастании верующих в Ефесе, апостол Павел специально фокусировался на том, чтобы они возрастали в понимании, познании силы Божией. Ефесянам 1 глава с 15 по 19 стихи говорится об этом. Я не буду сейчас читать, прочитаете вы это сами после собрания. Хочу обобщить этот третий пункт. Церковь – это сообщество людей, объединенных верою в то, что Бог обладает безграничной силой и могуществом, и что Его сердце наполнено любовью. Вот почему в первой церкви, вспомните времена в первой церкви, когда у императора была вся сила. Вот почему первая церковь верующие не боялись. Почему? Потому что они знали, что вся сила у Бога. И по этой причине их эта вера объединяла. Вот почему настоящие верующие сегодня, когда колебания в политике, экономике, экологии, здоровье и так далее, почему они вместе, почему их не раздирает все это? По одной простой причине. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я, что сила где? У Бога. Это в этом единство. И последний пункт. Божия благая и совершенная воля. Это последняя составляющая, очень важная. То есть, когда мы говорим о том, что первая составляющая – зависимость от Бога, понимание, принятие и доверие этому. Второе – наличие доступа к Богу через Христа. Мы это точно знаем. Бог принял нас. Третье – это Божья сила и любовь. Мы понимаем и признаем, что Бог абсолютно могущественный. И Он любит людей, Он любит своих детей. И четвертое – мы принимаем, понимаем, принимаем и доверяемся Божьей совершенной воле. Римлянам 12 глава, 1 и 2 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Если коротко объяснить, речь идет о следующем, друзья мои. Когда мы понимаем, что мы нуждаемся, когда мы признаем, что Иисус открыл дверь к Богу, когда мы идем туда к Нему и видим, и понимаем, Он сильнее всех, и Он любит нас удивительным образом, мы вместе с этим открываем, что у Бога есть свой план, конкретный план для каждого из нас. Этот план организован с учетом всех обстоятельств, с учетом земли, пораженной грехом, с учетом недостатков разных проблем наших ближних, которые нас окружают, с учетом разных факторов здоровья, генетических факторов, с учетом самых разных обстоятельств. У Бога есть, вот сегодня это хорошо можно понять, когда компьютер просчитывает наикратчайший путь, самый точный путь. И у Бога есть просчитанный самый точный путь для нас. Этот путь не всегда соответствует, совпадает с нашим представлением о том, как короче пройти. Но вы можете быть уверены в том, что он действительно благой, угодный и совершенный. Вот в чем выражается вера. Благая, угодная и совершенная. Помните Иисус Христос в Гефсиманском саду? Он стоит перед такой точкой. И он ясно понимает все то, что ожидает его на Голгофском кресте. Но посмотрите, он говорит... Сам отошел от них на вержение камня, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Друзья, это шаг веры. Почему шаг веры? Потому что чувства его говорят об одном, но он точно знает, что у Бога самый лучший план для его жизни. И поэтому он принимает его, и поэтому он, доверяясь ему, не убегает оттуда из Гефсиманского сада, но он идет по нему, по этому пути, который Бог для него приготовил. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволении, все содействует ко благу». Итак, четвертая составляющая жизни веры может быть выражена так. Точно так же мы признаем Божию благую и совершенную волю, мы понимаем ее, мы принимаем ее, и мы доверяемся ему. Итак, церковь – это сообщество людей, объединенных верою в то, что Божья воля благая, угодная и совершенная. На основании этой веры мы принимаем Божью волю, мы доверяемся ей. Мы помолимся сейчас. Я думаю, у нас сегодня есть много за что поблагодарить Бога. Есть много, в чем мы можем сегодня торжествовать. В следующий раз мы подробнее откроем, каким образом вот это все приносит мир в сердце. Каким образом это все радует нас, наполняет нас небесной радостью. Давайте преклоним колени и искренне поблагодарим Господа за все эти милости. Господи, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты великий, славный, всемогущий. Ты снизошел к нам, грешным, слабым людям. Ты послал Сына Своего, чтобы нас спасти. И Ты дал вот этот чудесный инструмент, удивительнейший инструмент вера, который под воздействием Духа Святого производит свои перемены в наших сердцах. Я прошу Тебя, Господи, помоги каждому из нас возрастать в вере. Помоги каждому из нас сегодня видеть практическое действие веры в каждой ситуации жизни. Господи, помоги, чтобы мы были людьми веры, чтобы вера наша укреплялась, чтобы наша церковь, она была характеризована верою, спасающей верою, которая исходит от Тебя. Благослови нас, Господи. Я приношу к Тебе на руках молитвы каждую душу. Ты видишь борьбу каждого. Ты видишь, Господи, те точки, в которых нам особенная помощь Твоя нужна. Поэтому мы и стоим перед Тобой на коленях. Потому что мы признаем, Господи, что без помощи Твоей, даже в этом вопросе, Господи, верую, но помоги моему неверию. Мы не способны сделать ничего. Яви свою милость, Господи, для всех нас, для народа Твоего. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!